С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Тридцатилетие понтификата Иоанна Павла II продолжает отмечаться в Ватикане и в Польше. С Британского совета в России сняты большинство налоговых претензий. В Лондоне открылась уникальная школа жизни, где учат жить с помощью книг. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Польше по-прежнему громко отмечают 30-летие избрания Карла Войтылы папой римским под именем Иоанна Павла II. Передает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Кардиналем Войтилой.
Эти слова, прозвучавшие 30 лет назад на площади Святого Петра и оповестившие мир о том, что новым папой избран поляк, на родине короля Войтылы вызвали эйфорию. Конец коммунистического режима приблизился в одну минуту, говорит Лех Валенса.
Люди
уже не верили в то, что коммунизм можно победить. И вот поляк стал папой. Невероятно. После его приезда в Польшу вера вернулась. Началась борьба, забастовки, профсоюз. Без святого отца мы бы этого не сделали.
Народу бы точно не удалось.
Бывший лидер «Солидарности» имел в виду слова Иоанна Павла II, произнесенные в Варшаве в 79-м, а именно два добавленные им к проповеди слова «этой земли».
Не
«Пусть сойдет дух твой и изменит обличие земли, этой земли». Иоанн Павел II хотел посетить Россию, но не смог этого сделать. Во время своего последнего паломничества в Польшу он обращался к верующим из России на их родном языке.
Сердечно приветствую верующих из Российской Федерации.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Центром торжеств по случаю 30-летия понтификата Иоанна Павла II в Ватикане стала демонстрация фильма под названием «Свидетельские показания», снятого по книге одного из самых близких соратников покойного папы, кардинала Станислава Дживича. Об этой книге и о значении фигуры Иоанна Павла II для Ватикана мой коллега Андрей Шары сегодня побеседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по истории и сегодняшним проблемам римско-католической церкви.
Мне она показалась интересной, эта лента, как личный, очень личный рассказ Станислава Дживича, камерария многолетнего личного секретаря папы Иоанна Павла II, о жизни и личности своего шефа. Это документально-художественное, там есть много очень документальных кадров, но там есть и игровые моменты, и там занято довольно большое число известных актеров. Майкл Йорк играет одну из ролей. Разговаривал перед премьерой с самим Доном Станиславом, и он мне сказал о том, что этот фильм для него много значит. Так же, как, собственно говоря, и сама книга, по которой поставлен этот фильм. Автобиографическая книга. Практически это не автобиографическая, а биография Войтылы, которая называется «Жизнь с Каролем». По этому, так сказать, труду автобиографическому и поставлен фильм. Он поставлен к 30-летию со дня избрания Кароля Войтыла на папский престол.
Судя по тому, что вы говорите, и судя по тому, как широко отмечают вот эту вот дату в Ватикане и в Польше, блаженная тень папы Иоанна II все еще витает над Ватиканом. Личность его по-прежнему оказывает какое-то, видимо, духовное, по крайней мере, воздействие на Ватикан. Как к этому относится нынешний папа? Не ревнует?
Вы знаете, мне кажется, нет. Дело в том, что он вырос тоже под сенью папы Войтылы, хотя был посвящен в кардиналы еще Павлом VI, но тем не менее его становление как духовного лидера и как теолога прошло вот рядом с папой Войтылой. Он с таким же успехом, как и Станислав Дживич, мог бы сказать, что вот он прожил жизнь рядом с Войтылой. Конечно, ему трудно какие-то традиции сохранить, которые заложил папа Иоанн Павел II в общении, особенно с верующими, вот в этом совершенно замечательном, неповторимом умении сливаться с толпой, заряжаться от нее энергией, но он очень быстро обучается, очень быстро перенимает эти навыки, что он доказал во время, вот, скажем, последних своих поездок, особенно вот то, что мне довелось быть свидетелем его поездки в Австралию на Всемирные дни католической молодежи. А когда он был в Польше, я просто напомню, что Он был в Польше, для него это был очень трудный визит, потому что его сравнивали с предшественником. Он умудрился за 6 дней не сказать ни одного слова по-немецки, чтобы не раздражать поляков. Говорил все время по-польски, ну, один раз там на встрече с Зипкорпусом сказал несколько слов по-французски. Но при каждом удобном случае поминает добрым словом своего предшественника и называет его в качестве инициатора того или иного какого-то движения или акции, обязательно отдает ему должное.
Одна из центральных фигур вот этих вот сейчас памятных мероприятий — это Станислав Дживич, нынешний краковский архиепископ и бывший камерарий Папы Римского Иоанна Павла II. Его не случайно удалили из Ватикана? Или получение вот этой епархии это было признано как просто свидетельство больших заслуг во время служения рядом с Папой Римским?
Я думаю, что здесь в его удалении из Ватикана присутствует и то, и другое. С одной стороны, безусловно, новая власть освободилась от засилия поляков. Я в кавычках беру это, конечно. При Святом Престоле очень многие польские священники, очень многие польские епископы, они были постепенно смещены. Не сразу, не единым указом или единой булой, но постепенно смещены из своих постов. Но что касается конкретно падре Станислава, я думаю, что здесь, может быть, все-таки пошли навстречу его собственным желаниям, потому что он как бы вернулся в свою епархию, где он начинал церковным служкой, где начинал мальчиком, при этом вернулся на кафедру, которую когда-то занимал его покровитель и учитель.
Вернусь еще раз к фильму о биографии Иоанна Павла II. Там есть фрагмент, о котором сейчас много пишет пресса. Речь идет о еще об одном покушении на понтифика. В мае 1982 года в Фатиме в Португалии на папу напал священник, страдавший нервным расстройством. Он ранил папу ударом ножа, но об этом Ватикан ничего не сообщил. Что-то известно о подробностях этой истории?
С Фатимской Божьей Матерью настолько связана сама история покушения вообще на папу. Дело в том, что он один из секретов, не опубликованных секретов, так называемый третий секрет Фатимской Богородицы, он и как раз и говорил о покушении на папу. Эти слова о том, что епископ в белых одеждах падет окровавленный среди толпы, но епископ в белых одеждах — это уже папа, были запечатаны Сергучем и хранились в конверте в папской шкатулке и были преданы гласности, в отличие от других предыдущих предсказаний Фатимской Богородицы, были преданы гласности только после выстрела Али Акджи. Но вот я думаю, что кто-то из таких душевно неуравновешенных католиков или, так сказать, верующих, зная об этом вот в третьем секрете, решил как бы повторить этот Геростратов подвиг.
Рассказывал римский журналист, специалист по истории и политике Ватикана Алексей Букалов, с которым беседовал Андрей Шары. Сейчас в Москве 18:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравия». Несколько десятков пассажиров по той же причине не могут вылететь из аэропорта в Иркутске. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. Под Читой упал истребитель МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Испанский судья Бальтасар Гарсон начал первое в стране расследование обстоятельств гибели или исчезновения тысяч людей в годы гражданской войны 30-х годов и диктатуры генерала Франко. В Ирландии крупнейшая букмекерская контора выплатила выигрыши всем поставившим на победу Барака Обамы на выборах президента США, которые состоятся только 4 ноября. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем: Америка на президентских выборах, споры о регистрации избирателей в США, а также такая интересная тема, как проблемы современного эсперанто. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы, который сегодня подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
«Вашингтон Пост», Филипп Пипен сегодня пишет о ситуации, в которой оказалась российская финансовая элита. В результате продолжающего падения фондовых рынков в стране Индексы упали более чем на 2/3 в сравнении с рекордным майским уровнем. Почти все российские миллиардеры, мужчины и женщины, сколотившие состояние в эпоху перехода к капитализму, испытывают финансовые трудности. Согласно данным одного анализа, за последние 5 месяцев общее состояние 25 богатейших россиян из списка Forbes Russia сократилось почти на 240 миллиардов долларов. Эти убытки ощущаются во всей российской экономике, поскольку компании магнатов сокращают штаты, урезают зарплаты и приостанавливают проекты. А кроме того, задали премьер-министру Путину деликатный вопрос, не мог бы Кремль выручить миллиардеров. Путин уже начал тратить гигантские резервные фонды страны. Третий в мире по своему объему объявляет об одной чрезвычайной мере за другой, пытаясь прекратить волнения, охватившие российскую финансовую систему. Но по-прежнему не ясно, достаточно ли будет этих денег, как они будут распределяться и в какой степени Кремль будет стараться использовать их для того, чтобы помочь друзьям и наказать врагов. Знаком растущего недовольства мерами, принимаемыми Путиным, стало необычайно прямодушное письмо влиятельной бизнес-группы, опубликованное на прошлой неделе. Его авторы предупреждают, что резервы могут истощиться в течение 2 лет и призывают Кремль воздержаться от фаворитизма. Затруднительное положение, в котором оказались миллиардеры, это в некотором отношении противоположность ситуации 10-летней давности, когда правительство погрязло в долгах, а горстка магнатов обладал таким влиянием, что их начали называть олигархами. Теперь Кремль несметно богат, а магнаты страдают от задолженности. Аналитики говорят, что финансовый кризис может поставить под угрозу неофициальный пакт между Путиным и магнатами, которым разрешено благоденствовать до тех пор, пока они не бросают Путину политический вызов. Они начнут борьбу за деньги Кремля, а за кулисами кремлевские инсайдеры будут биться за контроль над активами, говорит Питер Бун, научный сотрудник Лондонской школы экономики. Финансовый кризис особенно тяжело ударил по российским компаниям, потому что в последние годы они впали в зависимость от дешевых зарубежных кредитов. При сильном рубле и низких процентных ставках российские банки и фирмы в середине 2008 года накопили почти 500 миллиардов долларов долга по сравнению со 150 миллиардами в 2002 году. Редакционная статья «Нью-Йорк Таймс» посвящена выборам на Украине. Мы сочувствуем концепции мистера Ющенко, предполагающей, что Украина должна бросить якорь в западных водах. И замечательно, если новые выборы помогут урегулировать политический беспорядок. Главная цель – убедиться в том, что выборы проводятся Украиной и для Украины без вмешательства России или Запада. Но пока все это выглядит как мыльная опера. Бесконечные пререкания между бывшими союзниками по оранжевой коалиции и мистером Януковичем создали серьезные препятствия для политических и экономических реформ в Украине. Географическое разделение страны на 2 части, глубоко залегающая разница между ними в идентичности и лояльности, делают крайне проблематичным достижение консенсуса. Украинцам надо позволить самим разобраться с собственными проблемами. Вмешательство России под видом того, что это ее сфера влияния, неприемлемо. Противодействие России американскому давлению, направленному на включение страны в НАТО, может только усилить внутреннюю разобщенность, так как сами украинцы расходятся во мнениях по вопросу о необходимости вступления в альянс. Западу следует поощрять стремление Украины вступить в Евросоюз, напоминая, что европейцы сопротивляются усилиям США по включению Украины в НАТО, боясь спровоцировать Россию. И «Лос-Анджелес Таймс» о сложных отношениях привязанности среди грызунов. В мозгу грызунов-самцов, у которых имеются партнерши, образуется вещество, отвечающее за привязанность, за то, что в момент разлуки они впадают в депрессию. При исследовании полевых мышей ученые обнаружили, что близкие моногамные связи меняют химию мозга, способствуя выбросу вещества, которое создает привязанность, а также играет роль в развитии депрессии во времена разлуки. То же самое вещество было обнаружено в человеческом мозге. Полевые мыши, живущие в природе почти на всей территории Северной Америки, были использованы для исследования, так как они оказались в числе немногих животных, образующих пары, как люди. Хотя иногда они уходят из своих нор, но часто потом возвращаются к партнерам, с которыми жили всю жизнь, помогая им выращивать одно потомство за другим.
С некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Налоговые претензии к Британскому совету должны быть снижены. Такое решение вынес сегодня Московский арбитражный суд, постановив, что налоговые органы России потребовали от культурно-просветительской британской организации заплатить слишком много. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Британский совет в России поступил как примерный российский налогоплательщик. Он сначала заплатил всю требуемую сумму и только потом опротестовал эту сумму в суде. Суд британский совет выиграл у межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы номер 47. Признана недействительной основная часть доначисления налога на прибыль и добавленную стоимость, а также значительно снижены штрафные санкции. Штаб-квартира Британского совета в Лондоне выразила в связи с решением суда в Москве сдержанное удовлетворение. Это видно из официального заявления совета, которое для «Радио Свобода» зачитал пресс-представитель организации Энтони Уотсон. Британский совет в мае 2008 года получил налоговые требования, относящиеся к его деятельности по развитию культурных связей с 2004 по 2006 год. Эти требования стали результатом налоговой проверки, проводившейся в 2007 году. В соответствии с общепринятой в России практикой, мы оспорили некоторые пункты этих требований, которые сочли неверными. Британский совет может подтвердить, что в результате судебных слушаний в Москве эти налоговые требования должны быть сокращены. Решение суда довольно сложное, и мы сейчас изучаем его с нашими юристами. Британский совет продолжит работать в этом году в Москве. Мы надеемся достигнуть прогресса в дискуссии о заключении соглашения о культурных центрах с российскими официальными лицами. И в будущем мы сможем расширить нашу культурно-образовательную деятельность, вовлекая в нее партнерские организации и людей из российских регионов. Между тем, не только налоги, но и закрытие офисов Британского совета в двух больших российских городах было очевидным признаком похолодания между Россией и Британией. Об этом накануне напомнила новый посол Великобритании в России Энн Прингл. Принудительное закрытие офисов Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, конечно, вызвало у нас сожаление. Россиянам нравится деятельность Британского совета, обучение английскому языку, которым, среди прочего, занимается Британский совет очень высоко здесь ценится. Развитие культурных связей также очень важно. Обе наши страны дали миру множество великих деятелей культуры. Я все еще надеюсь, что мы сможем заключить соглашение о культурных центрах, которое создаст условия для деятельности Британского совета в России в будущем. Возможно, на атмосферу вокруг решения арбитражного суда повлияло то, что закончивший свой срок в Москве британский посол Тони Брентон заслужил неприязнь Кремля, присутствуя на собраниях оппозиции, а Энн Прингл ни в чем подобном замечена еще не была. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Региональная экономика в России уже почувствовала на себе последствия мирового финансового кризиса. В администрации Томской области создана антикризисная рабочая группа. Губернатор Томской области уже несколько раз встречался с местными бизнесменами. С просьбой принять антикризисные меры к губернатору и областной думе обратились городские депутаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Региональная экономика переживает смутные времена. Многие местные предприятия вынуждены сокращать производство, отправлять работников в вынужденные отпуска и ждать. В Томской области под вопросом оказались инвестиционные проекты по развитию агропромышленного комплекса, возможно, сворачивание ряда социальных проектов. Городские депутаты, среди которых много руководителей крупных и средних предприятий, обратились к губернатору с просьбой создать антикризисный штаб. Вот что на заседании Думы заявил председатель комитета по экономике Денис Молотков.
Мир вошел в полосу серьезных экономических потрясений. И если кто-то думает, что мир где-то далеко, и это не про нас, то глубоко заблуждается. Я как председатель комитета экономики, как депутат, как предприниматель, со всей ответственностью заявляю, экономическая ситуация в городе Томске вызывает очень серьезные опасения. Надо также нам всем понимать, что строительная отрасль, как в стране, так и в области, в городе, это тот локомотив, который давал серьезный прирост к ВВП, ВРП за последние годы. Это та отрасль экономики, на которую завязаны практически все остальные отрасли. Это и малый бизнес, промышленность, я уже не говорю про сбережения граждан и про социальную стабильность в обществе. По моим данным, в этом месяце одна из строительных компаний отправила неоплачиваемый отпуск единовременно около 500 человек. Практически все строительные компании свернули на следующий год свои инвестиционные программы. Началось снижение темпов производства. Нам всем необходимо понять, что все эти негативные процессы непосредственно скажутся на всех жителях города, если мы, не объединив усилия, не примем экстренных мер. Пришло время регионального эгоизма. Хочешь выжить – оставь деньги дома.
Специальная рабочая группа в администрации Томской области уже создана. Это личное распоряжение главы региона. Виктор Крест заявил, что власть намерена сделать все возможное, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. Сейчас решается вопрос о господдержке бизнеса. Главное – понять, кому первому помогать. Виктор Крест.
Конечно, это на нас тоже начинает сказываться, и прежде всего на институтах развития. Сегодня есть... Ну, пока такие, может быть, не совсем видимые, но уже проблемы мы чувствуем вот, у строительных наших организаций, предприятий. Поэтому мы на уровне области вот сейчас предпринимаем ряд мер, и будет своего рода такая программа для того, чтобы основным игрокам строительного нашего вот, бизнеса выстоять в это время. За счет чего? За счет заказов, бюджетных средств мы... Вот основных наших строителей начинаем уже сегодня поддерживать, давая им дополнительные заказы.
История с господдержкой предпринимателей, правда, упирается в цену на нефть. В этом году впервые за многие годы бюджет Томской области дефицитный. Если цена будет падать, областной бюджет потеряет сотни миллионов рублей. И это, как заявила на последнем заседании Госдумы Томской области заместитель губернатора Оксана Козловская, будет катастрофой.
Безусловно, для нас достаточно существенно влияние нефтяников в первую очередь и, я бы сказала так, акционерного общества «Томскнефть» на формирование консолидированного бюджета. 9 месяцев мы выполнили в полном объеме. То, что они обещали, они заплатили. То, что касается 4-го квартала, сейчас ничего сказать не могу. Все будет зависеть от цен на нефть. У нас бюджет сформирован из расчета цены $78 за баррель. То есть речь идет о чем? О тех 700 миллионах, о которых я говорила на Думе, да, ну, честно вам скажу, те деньги, которые мы планировали получить дополнительно в связи с ростом цен на нефть. Значит, если мы их не получим, то, соответственно, мы просто не сможем профинансировать дополнительные программы, на которые рассчитывали. На следующий год в бюджете, так же как в федеральном, заложено $95 за баррель. Понимаете, у нас нет никакого другого отсчета. И в данном случае мы, конечно, ориентируемся, ну, скажем, на правительственную позицию.
Томский губернатор, правда, заметил, что любой кризис имеет свои плюсы. Например, в 98 году во время дефолта в Томской области появился лозунг «Покупайте Томское». Он возродил спрос на товары местного производителя и тем самым спас их от разорения. У экономического кризиса 2008-го тоже могут быть плюсы для Томской области. Вот только пока не ясно, какие. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В числе главных тем – цикл «Натурщицы и художники», а также разговоры, записанные автором программы на Даниловском рынке в Москве. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживаться рейсы компании «Интеравия». Сегодня утром было отправлено 2 рейса. Еще 4 из-за долгов авиаперевозчика за топливо по-прежнему откладываются. Несколько десятков пассажиров по той же причине не могут вылететь из аэропорта в Иркутске. В ингушской станице Троицкая сотрудники милиции проводят спецоперацию против боевиков. Как сообщили в штабе, в бою убит милиционер, еще один ранен. Также убит боевик и еще один получил ранение. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. Соединенные Штаты и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. Жители афганской провинции Гельмент обвиняют силы НАТО в гибели 17 мирных жителей во время одной из последних военных операций. Под Читой упал истребитель российских ВВС МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Парламенты Южной Осетии и Абхазии получили статус постоянных наблюдателей при парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Испанский судья Бальтасар Гарсон начал первое в стране расследование обстоятельств гибели или исчезновения тысяч людей в годы гражданской войны 30-х годов и диктатуры генерала Франко. В Ирландии крупнейшая букмекерская контора выплатила выигрыши всем поставившим на победу Барака Обамы на выборах президента США, которые состоятся только 4 ноября. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в пятницу на внеочередном заседании избрали бывшего главу Росспорта, знаменитого в прошлом хоккеиста Вячеслава Фетисова, на пост сенатора от краевого парламента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Место представителя от Приморского края в Совете Федерации пустует с мая, с тех пор, как прежний сенатор Игорь Пушкарев был избран мэром Владивостока. Все это время, 4 месяца, шло согласование кандидатуры нового представителя в Сенате. Первоначально рекомендованная Генеральным советом Единой России кандидатура недавнего главного инспектора по Приморью Сергея Ломаева местных парламентариев не устраивала. Прокуратура обвиняла Сергея Ломаева в использовании фальшивого диплома о высшем образовании, к тому же на момент выдвижения сам кандидат в сенаторы находился в федеральном розыске. Приморским единороссам удалось переубедить руководство партии. Местным законодателям был предложен другой кандидат. Легенда мирового хоккея и экс-глава Росспорта Вячеслав Фетисов. Он как раз потерял работу. С его утверждением также возникли проблемы. Прославленный хоккеист никогда не жил в Приморье. А согласно закону, представитель региона в Совете Федерации должен не менее 10 лет прожить на веренной территории. 17 сентября Государственная Дума в оперативном порядке внесла поправки в федеральный закон, после чего преград для сенаторства Вячеслава Фетисова уже не было. В пятницу на внеочередном заседании Законодательного собрания приморские депутаты дружно проголосовали за кандидата. Против Фетисова был лишь один человек – депутат-коммунист Владимир Беспалов.
Было решение Бюро Приморского краевого отделения КПРФ. Я его выполнил. Аргументация такая – не знает Приморье, практически никогда здесь не был. Узкий специалист. Лист рекомендован Единой России. С нами этот вопрос предварительно не обсуждался. Никто с нами не встречался, не убеждал. Считаю, что здесь проявлено просто не то, что безразличие, а в очередной раз правящая партия решила, что обойдется и без оппозиции. Обошлась на этот раз. Кандидатур в Приморском крае, проживших здесь 10, 20, 30, 40 лет, родившихся здесь, предостаточно. Компетентных, опытных, владеющих за Приморье.
А чем тогда руководствовался? На ваш взгляд, Москва?
Во-первых, это человек Кремля, а во-вторых, надо было мною, глубоко уважаемого Вячеслава Александровича Фетисова, трудоустроить.
Сам Вячеслав Фетисов уверен, что будет полезен Приморью. На кратком брифинге он сказал:
на самом деле, интересы региона в хорошем понимании лоббируются в Москве также. Я думаю, что у меня достаточно много связей, возможностей и, самое главное, желание работать. Я совершенно осознанно на это пошел. И это достаточно амбициозный в плане своей работы. Одно из моих качеств – это вообще как раз это терпение, умение, в общем, выполнять те цели, которые перед собой ставлю. Так что не боюсь работать. Сколько надо, столько я буду в регионе для того, чтобы двигать мою политику губернатора и законодательного собрания в Москве, для того, чтобы ситуация в регионе менялась.
Отношение населения к назначению нового сенатора исключительно положительное. Это тот редкий случай, когда каждый приморец своего представителя в высшем органе власти не только знает в лицо, но и имеет все основания таким знаменитым лицом гордиться. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В главной резиденции королевы Великобритании, Букингемском дворце, открылась выставка фламандских полотен. Впервые в Королевской галерее собраны картины Рубенса, Брейгеля, Ван Дейка и других художников из собрания британских монархов. Среди жемчужин выставки – картина Брейгеля «Избиение младенцев» и недавно отреставрированное полотно Рубенса «Пифагор проповедует вегетарианство». Выставка продлится до апреля. В Праге сгорел памятник архитектуры – промышленный дворец. Дворец был построен по проекту архитектора Мюнцбергера в 1891 году. Общая площадь здания – 300 тысяч квадратных метров. Здесь проходили многочисленные выставки – сельскохозяйственные, инженерные, архитектурные, автомобильные. В 1952 году дворец был реконструирован для съездов Компартии Чехословакии. С 1991 года в нем вновь стали проходить выставки, в том числе Пражская книжная ярмарка. Пожар нанес значительный ущерб зданию, уничтожено его левое крыло. Администрация музея на южноафриканском острове Робин сообщила, что бывшая тюрьма, в которой во времена апартеида находились политзаключенные, в том числе будущий президент ЮАР Нельсон Мандела, будет временно закрыта для посетителей из-за нашествия кроликов. Остров Робин, ставший тюрьмой еще в 17 веке, был объявлен национальным памятником в 1996 году и с 1999 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор, как остров-музей был открыт для публики, его посетили более миллиона человек. По словам представителя музея, расплодившиеся кролики представляют серьезную угрозу для флоры и фауны острова. Разработана программа их стерилизации. В Париже завершился первый порнфильм-фест, организованный группой французских интеллектуалов «Смотр альтернативных, экспериментальных и культовых порнофильмов». Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Порноиндустрии не грозит финансовый кризис, спрос будет всегда, но она может погибнуть от скуки. Актерам надоест делать одно и то же, режиссерам и операторам одно и то же снимать, и они устроят революцию. Да и вообще, существует ли еще то, что когда-то назвали порнографией, или это понятие пора сдавать в архив? 20 лет назад Анни Спринкл, проститутка, ставшая актрисой и получившая академическую степень по сексологии, предложила термин «постпорнография». Именно эту постпорнографию, порнографию нового типа, далеко выходящую за рамки порно, показывали на днях в Париже. Одна из самых известных лент такого рода – сборник «Запрещено к показу», объединивший труды Мэтью Барни, Ларри Кларка, Гаспара Ноэ и прочих знаменитостей. Но есть и немало других интересных работ, например, фильмы Марии Битти, показанные сейчас в Париже. Любопытно, что вдохновителем фестиваля стал профессор Максим Сервуль, один из ведущих французских специалистов в области постструктуры. Структуралистской философии. Новая порнография становится частью академического дискурса, в то время как старая тихонько отходит в небытие. На этой неделе появились сообщения о том, что даже журнал «Playboy» дышит на ладан.
С новостями культуры вас познакомили Ярослав Шимов и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Состоявшаяся на днях премьера фильма «Адмирал», посвященного Александру Колчаку, вызвала массу откликов, в том числе и в сетевых публикациях. Об одной из таких публикаций мой коллега Андрей Шароградский, подготовивший сегодня нашу рубрику «Политика онлайн».
Премьера фильма «Адмирал» еще раз отчетливо продемонстрировала одну из основных проблем российского общества – незнание собственной истории. История недалекая, хотя бы последних 100 лет. И резюме зрителей после просмотра «Конец предсказуем» было чувство, что Колчака расстреляют, не исключение как раз правило, пишет Армен Гаспарян в комментарии на сайте «Газета.ру», который озаглавлен «Бело-красное прошлое».
Еще каких-то 20 лет назад все было просто и понятно. Коммунисты, эти кристальной чистоты люди, решили построить идеальное общество. Коварные враги мешали рабоче-крестьянскому счастью, но их быстро разбили. И зажил счастливо народ. После краха СССР все моментально повернулось на 180 градусов. Неожиданно выяснилось, что как раз враги ратовали за идеальное общество, а коммунисты всех убивали, насиловали и грабили. Но и эта доктрина не закрепилась в сознании социума как единственно верная. Поэтому теперь мы наблюдаем третий вариант. Все были очень хорошими, настоящими патриотами и мечтали о рае земном. Не сошлись во взглядах на откровения святого Августина и потому погрузили страну в братоубийственную войну.
Бывает, но теперь-то мы во всем разобрались и ищем согласие и примирение, что удивительно, находим, иронизирует Армен Гаспарян.
Россия выделяет деньги на содержание кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где ровными шеренгами замерли на своем последнем параде отъявленные контрреволюционеры, и ставит памятник в Галлиполи, где эти самые враги трудового народа находились перед поездкой во Францию. Государство реабилитирует Николая II и размышляет о том, кого бы еще похоронить в Донском монастыре. Места там много, каждому антинародному элементу найдется свой клочок земли. Это с одной стороны. А с другой все та же лютая ненависть ко всем, кто имеет наглость думать иначе. Стремление оправдать всеми силами многочисленные преступления коммунистов. Угрозы бывшим союзным республикам, которые демонтируют памятники советской эпохи. И все это под лозунгом «Не смейте клеветать на наше светлое прошлое». Но какое из них? У нас ведь их два. Белое и красное, Россия и Советский Союз. В этом государство пока не разобралось. И думаю, что произойдет это еще очень нескоро.
Все потому, что никак не удается определить базовые ценности, полагает Армен Гаспарян.
Мы вроде как за свободу слова и вероисповедания, частную собственность и демократические институты. Но это только на первый взгляд, ибо всеми своими действиями показываем, что плевали на весь этот список с кремлевской стены. Сравнивая прозрачность выборов 2008 года с легендарным сталинским волеизъявлением, умиляемся собственной растущей демократичности и без всякого осмысления уроков гражданской войны. В результате мы до сих пор никак не можем дать самим себе ответ на простейший вопрос – за что же воевали белые армии? Не можем исключительно потому, что быстро выяснится, не за земли помещиков и фабрики капиталистов, а как раз за те самые ценности, которые наш президент считает базовыми. Но в этом случае стоит признаться самим себе, советское прошлое было преступным, его надо осудить и двигаться дальше. Однако это не произойдет, потому что зато у нас не было фашизма. Круг замкнулся.
Поэтому и появляются фильмы вроде «Адмирала» с невнятными идейными посылами. В результате разочарованы все – коммунисты, либералы, консерваторы, националисты. Обыватель даже не задумывается над этим, равнодушно хрустя и чавкая попкорном под голливудский сюжет в кинотеатрах страны. И знает современное российское общество о собственной истории только то, что вписывается в рамки казенного согласия и примирения, делает вывод Армен Гаспарян.
Монархия пала. Местом центральной власти назначаю Иркутск.
Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим Христом быть верным и неизменно преданным государству российскому.
Да поможет нам Бог.
Правый борт, орудие боя.
Государство активно пытается усидеть на двух стульях, но волк никогда не сможет долго держать на коленях красную шапочку. А потому крах этой идеологии рано или поздно произойдет, не может не произойти. И последствия его будут гораздо страшнее сегодняшнего мирового финансового кризиса, потому как кто не знает своего прошлого, никогда не будет иметь будущего.
Комментарий Армена Гаспаряна на сайте «Газета.ру», посвященный только что вышедшему фильму «Адмирал» и проблеме оценки российской истории. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживаться рейсы компании «Интеравия». Несколько десятков пассажиров по той же причине не могут вылететь из аэропорта в Иркутске. В ингушской станице Троицкой сотрудники милиции продолжают спецоперацию против боевиков. Есть данные об убитых и раненых с обеих сторон. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Доу Джонса вырос более чем на 4%. Соединенные Штаты и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Под Читой упал истребитель МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Парламенты Южной Осетии и Абхазии получили статус постоянных наблюдателей при парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Испанский судья Бальтасар Гарсон начал первое в стране расследование обстоятельств гибели или исчезновения тысяч людей в годы гражданской войны 30-х годов и диктатуры генерала Франко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой вас сегодня знакомит Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году, по прогнозу правительства, его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, как ожидается, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Тем не менее, эксперты уже сейчас высказывают сомнения в реалистичности этих оценок. В четверг мировые цены на нефть снижались до минимального за последние 14 месяцев уровня, менее 70 долларов за баррель. Таким образом, после пика, достигнутого 11 июля, когда один баррель стоил 147 долларов, цены на нефть всего за 3 месяца снизились более чем вдвое. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
По-прежнему, к сожалению, ключевым моментом для определения дальнейшего развития российской экономики остается прогноз цен на сырье, прежде всего на нефть. Если мы увидим продолжение тенденции снижения цен на сырье и на нефть, то очень важно понять, до каких это уровней произойдет, и, соответственно, уже от новых цен на нефть мы можем прогнозировать и, соответственно, темпы роста российской экономики. Это, в общем, такой негативный фактор, от которого Россия как бы пыталась избавиться за последние десятилетия, но, к сожалению, мы пока до конца от этого не избавились. Но прогнозировать цены на нефть, собственно говоря, как и на другие сырьевые товары в текущей ситуации, когда мы видим довольно-таки быстрое развитие негативных тенденций и на рынках мировых, и в мировой экономике, очень сложно.
Судя по всему, такой же логики придерживаются и правительственные чиновники, ответственные за подготовку федерального бюджета. Еще до рассмотрения проекта во втором чтении заместитель министра финансов Сергей Шаталов заявил, что пока в нем ничего менять не следует, отметив, что корректировка макроэкономических показателей может быть проведена уже после принятия закона. По его оценке, в связи со снижением цен на нефть, доля налоговых поступлений от нефтегазового сектора, составляющая сейчас около 33% всего бюджета, уже в ближайшее время сократится до 8-10%. Сергей Шаталов объяснил это снижением мировых цен на нефть, а также замедлением роста ее добычи по сравнению с ростом ВВП страны. Действительно, согласно официальным данным, объемы производства нефти в России за три квартала года снизились на 0,6% по сравнению с прошлогодним показателем. Такая динамика наблюдается здесь впервые за 10 лет. Способны ли российские компании в перспективе изменить эту тенденцию? Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
В принципе, я не отношусь к группе тех людей, которые говорят, что пик нефтедобычи в России уже пройден. Я уверен, что это не так. Я уверен, что в России еще много что можно сделать и много нефти добыть. Другой вопрос, что это будет достигнуто за счет намного более тяжелых с точки зрения нефтекомпаний денег. То есть им придется инвестировать все больше и больше, и добывать нефть будет все дороже и дороже в России.
Одной из мер, способных стабилизировать добычу нефти в России, правительство называет снижение налоговой нагрузки на отрасль. Однако, по оценке экспертов, для полномасштабной поддержки отрасли этого пока недостаточно. Константин Батунин продолжает.
Аналитики Альфа-банка еще год назад предсказали то, что начнется снижение добычи нефти в России. В тот момент данное утверждение рассматривалось как достаточно противоречивое, и многие с ним не соглашались. Тем не менее, к тому моменту, когда добыча действительно начала снижаться, многие люди на уровне тех, кто принимает решения, стали говорить о том, что налоговый режим действительно нужно менять. Поэтому с каждым новым месяцем, с каждой новой статистикой по добыче нефти в России, которая будет показывать о том, что добыча снизилась еще на 0,2%, еще на какую-то величину, мотивация тех людей, которые ответственны за эту ситуацию, изменить налоговую систему, будет все выше и выше.
Тем временем резким снижением цен на нефть уже озаботились и страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% всего мирового нефтяного экспорта. Как недавно заявил министр нефти Ирака, картель может рассмотреть вопрос о сокращении добычи, если на рынке возникнет избыток нефти, а предложение значительно превысит спрос. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
ОПЕК уже снижает добычу нефти. По итогам сентября мы видели то, что ОПЕК уже снизил добычу нефти на 1,3%. В принципе, в настоящее время ОПЕК добывает нефти выше своих квот, поэтому вполне разумно, что они будут и дальше снижать добычу нефти. нефти до уровня квот. Но стоит понимать тоже, что главным образом в настоящее время трейдеры не смотрят на то, сколько добывает ОПЕК, меньше или больше. Главным образом смотрят на ситуацию в финансовой сфере. Если там будет новая волна кризиса, то снижение фьючерсов продолжится.
Таким образом, как отмечает большинство экспертов, ситуация с ценами на нефть может проясниться только после улучшения общей обстановки на финансовых рынках. Только тогда, судя по всему, правительство сможет сделать более точные прогнозы и при необходимости скорректировать бюджет. Как быстро это может произойти? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Думаю, что через несколько недель, месяцев, возможно, может чуть дальше, ситуация должна начать управляться. Все-таки деньги не могут стоять до бесконечности, никуда не перетекая. Рано или поздно, по мере восстановления денежного оборота на мировых рынках, деньги начнут обращаться и в России.
Пока же расчеты бюджета на 2009 год сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены на российскую нефть Urals 95 долларов за баррель.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне открылась «Школа жизни» – «School of Life» – своеобразная психотерапевтическая консультация, использующая разнообразные культурные средства, в первую очередь библиотерапию, для избавления от стрессов в современной жизни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонский район Блумсбери издавна считается центром литературной жизни британской столицы. Именно там 33-летняя писательница и искусствовед, бывший куратор общественных программ галереи Тейт Модерн Софи Хауарт открыла книжный магазин, на базе которого была организована «Школа жизни». Ее основательница предпочитает называть школу «культурной аптекой». Школа предлагает решить ваши душевные или духовные проблемы с помощью разнообразных видов культурной терапии – книг, художественных произведений, путешествий, семинаров и даже кулинарных изысков. Вокруг «Школы жизни» группируются философы, писатели, культурологи, социологи, психотерапевты, которые работают и с индивидуальными пациентами, и ведут групповые семинары, проходящие в помещении школы. Но самым популярным лекарством от переживаний, вызванных, скажем, кризисом среднего возраста, семейными неурядицами или разного рода депрессиями, стала библиотерапия. Нетрудно догадаться, что рекомендованные вам книги можно приобрести в книжном магазине «Школы жизни», где ассортимент подобран теми же книготерапевтами. Основатель и директор «Школы жизни» Софи Хауарт в интервью «Радио Свобода» объясняет, чем ее питомцы занимаются на вечерних семинарах.
Мы специализируемся в 5 областях – любовь, работа, семья, досуг и политика. Поясню на примере раздела «Любовь». Вот типичные вопросы, с которыми к нам обращаются по этой теме. Как наладить отношения с мужем или женой? Как выбрать подходящего партнера? Как решить сексуальные проблемы? Стоит ли мне выйти замуж за этого человека? Кстати, многие предпочитают политический семинар, где обсуждаются в частности такие проблемы. В чем состоит ответственность государства? Должен ли я подчиняться закону? Насколько эффективна демократия? Наилучший способ изменить мир. Так что наряду с личными проблемами мы решаем и глобальные. Наша задача – отыскать ответы на все эти вопросы, многие из которых будоражат человеческий ум сотни, если не тысячи лет.
Однако самый популярный метод обретения душевного спокойствия и удовлетворения интеллектуальной любознательности – библиотерапия. На эту идею организаторов «Школы жизни» мог навести английский писатель XVIII века Лоренс Стерн, автор знаменитого романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Один из персонажей этого романа во всех случаях жизни, когда нуждался в совете, открывал наугад Робинзона Круза Даниэля Дефо и всегда находил там нужный совет. Примерно на этом же принципе построена и библиотерапия. Правильно подобранная книготерапевтом книга, речь чаще всего идет о художественной литературе, призвана успокоить клиента, наставить его на путь истины или снять стресс. Софи Хауарт поясняет.
Нас окружают миллионы книг, все прочесть невозможно. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это правильный их выбор. У нас так мало времени на чтение, и так много людей нам доверяют. Приходится заниматься проблемной систематизацией литературы. Существует составленный нами список выдающихся книг, но наряду с ними есть и списки книг, которые должен прочесть каждый наш консультант. Выбор книг зависит от проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Нередко приходится решать проблемы, связанные с обстоятельствами, препятствующими чтению. Скажем, у вас возникли личные неприятности, или вы меняете работу, или вы едете в отпуск, и вам нужна просто занимательная книга на 2-3 недели, или вы беременны и не можете сосредоточиться на чтении дольше 5 минут. Во всех этих случаях мы выписываем персональные рецепты. Обычно это книга, которая должна захватить человека. Чаще всего мы прописываем художественную литературу, но бывает, что вместо книг предлагаются и другие вещи.
Услугами школы жизни пользуются люди самых разных профессий и уровней образованности. Средний возраст посетителей семинаров около 40 лет, хотя много и молодежи. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже по сложившейся у нас давно традиции зашел ко мне в студию, чтобы рассказать самому о самых интересных материалах в своем выпуске. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Спасибо, Александр. Традиция действительно не прервется и сегодня. Открою программу с рассказа о торжествах в Грозном. Там открылась одна из самых больших, как утверждают в Европе, мечетей. Каково политическое значение этого события? Насколько реальна перспектива нового объединения Чечни и Ингушетии, о чем обозреватели говорят в последние дни? Суд признал основную часть налоговых претензий к Британскому совету неоправданной. Означает ли это, что Москва хочет улучшения отношений с Лондоном, или это чистой воды судебное решение? В Ватикане представлен фильм о Папе Римском и Анне Павле II. Почему и после кончины король Войтыла столь важен для католического мира? Вот таковы некоторые из основных тем программы. Эфир 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виталий Портников, а гость студии «Радио Свобода» – депутат Верховной Рады Украины Ольга Боднарь. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад до этой же даты продленный срок содержания под стражей.
Наша главная задача — провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио